Посмеявшись, успокоившись, ясно обдумав дальнейшие свои действия, я положил третье, самое озорное письмо в бумажник, а два остальных разорвал на мелкие клочки, бросил их в кусты соседнего сквера, причем мигом слетелось несколько воробьев, приняв их за крошки. Затем, отправившись к себе в контору, я настукал письмо к Феликсу с подробными указаниями, куда и когда явиться, приложил 20 марок и вышел опять. Мне всегда трудно разжать пальцы, держащие письмо над щелью. Это вроде того, как прыгнуть в холодную воду или в воздух с парашютом. И теперь мне было особенно трудно выпустить письмо. Я, помнится, переглотнул, заребило под ложечкой, и все еще, держа письмо в руке, я пошел по улице, остановился у следующего ящика, и повторилась та же история. Я пошел дальше, все еще нагруженный письмом, как бы сгибаясь под бременем этой огромной белой ноши, и снова через квартал увидел ящик. Мне уже надоела моя нерешительность, совершенно беспричинная и бессмысленная ввиду твердости моих намерений, быть может, просто физическая, машинальная нерешительность, нежелание мышц ослабнуть, или еще, как сказал бы марксистский комментатор, а марксизм подходит ближе всего к абсолютной истине, да-с. Нерешительность собственника, все не могущего, такая уж традиция в крови, расстаться с имуществом. Причем в данном случае имущество измерялось не просто деньгами, которые я посылал, а той долей моей души, которую я вложил в строки письма. Но как бы там ни было, я колебания свои преодолел, когда подходил к 4-му или 5-му ящику и знал с той же определенностью, как знаю сейчас, что напишу эту фразу, знал, что уж теперь, наверное, опущу письмо в ящик. И даже сделаю потом этакий жестик. Побью ладонь о ладонь. Точно могли к перчаткам пристать какие-то пылинки от этого письма, уже брошенного, уже не моего. И потому и пыль от него тоже не моя, дело сделано. Все чисто, все кончено. Но письма я в ящик все-таки не бросил, а замер, еще согбенный под ношей, глядя из-под лобья на двух девочек, игравших возле меня на панели. Они по очереди кидали стеклянно-радужный шарик, метя в ямку, там, где панель граничила с землей. Я выбрал младшую, худенькую, темноволосую, в клетчатом платьице. Как ей не было холодно в этот суровый февральский день! И, потрепав ее по голове, сказал ей: «Вот что, детка, я плохо вижу, очень близорук, боюсь, что не попаду в щель. Опусти письмо за меня вон в тот ящик». Она посмотрела, поднялась с корточек. У нее лицо было маленькое, прозрачно-бледное и необыкновенно красивое. Взяла письмо, чудно улыбнулась, хлопнув длинными ресницами, и побежала к ящику. Остального я не доглядел, а пересек улицу. Щурясь, это следует отметить, как будто действительно плохо видел, и это было искусство ради искусства, ибо я уже отошел далеко. На углу следующей площади я вошел в стеклянную будку и позвонил Ордолеону. Мне было необходимо кое-что предпринять по отношению к нему. Я давно решил, что именно этот въедливый портретист — единственный человек для меня опасный.